«Благодарю вас», — ласково сказал он. «Я унесу в душе вглубь африканской пустыни эти милые нежные мотивы, как последний отголосок далекой любимой родины».
«О, господин Мони, не старайтесь вызывать сострадание к себе», — воскликнула молодая девушка. «Вы, верно, хорошо знаете, что все мы здесь, и бедный папа, и доктор Брие, и я, все будем погибать от тоски и скуки, когда вы уедете от нас. Вас трудно будет заменить, вас и сэра Буцефала». Хотя этими словами молодая девушка ставила их обоих на одну доску, по свойственной всем женщинам маленькой скрытности и лукавству. Но в сущности давно уже сумела различить, какого рода впечатление она произвела на каждого из них. Она отлично понимала, что чувства их к ней находятся в обратной пропорции к их проявлениям. Ухаживание баронета было, может быть, и искренне, но банально. Те же маленькие знаки внимания, предупредительность, ту же любезность он оказывал уже, быть может, сотни девушек до нее, а завтра с одинаковым усердием будет применять все это к десятку других барышень. И все в том же духе, в том же виде, тогда как ухаживание молодого астронома носило какой-то исключительный характер. В нем чувствовалось нечто лично Гертруде одной относящееся, что придавало всем его любезностям и словам особую цену в ее глазах.
«Если б я мог думать, что вы сохраните обо мне добрую память, мне было бы не так тяжело уезжать отсюда», — продолжал молодой ученый. «Но как я смею надеяться на это? Простите, если я осмелюсь это сделать, но, право, то впечатление, которое я уношу отсюда, так свежо, так правдиво, что для меня было бы слишком тяжело, если бы я не смел надеяться хоть на самую маленькую взаимность».
«Вы правы, что избегаете обычных банальных излияний и уверений», — сказала Гертруда. «Их изношенность и пошлость невольно чувствуются всегда, и особенно неприятно, когда для выражения искренних чувств приходится прибегать к словам самым избитым. Во всяком случае, смело могу уверить вас, что и я, и отец мой, мы всегда сохраним у вас самую дружественную память».
«Вы очень добры, что говорите мне это, но будьте осторожны. Я, может быть, злоупотреблю этой вашей добротой и позволю себе сделать вам одно признание».
«Я вас слушаю»,
— сказала Гертруда Кирсен, инстинктивно чувствуя, что этот человек не из числа тех людей, для которых подобная близость могла бы подать повод к излишней фамильярности или нахальству.
«Так вот, я хочу вам сказать, что в этот момент, когда я уже так близок к цели моей экспедиции, мною овладевает какая-то безнадежная тоска, какая-то странная апатия, усталость, какой я раньше никогда не испытывал. Что это? Грустно ли предчувствие чего-то? Или же я в самом деле слишком понадеялся на свои силы? Не знаю, но мне смертельно больно и тяжело покидать Соки».
«Что же вы думаете отказаться от своего предприятия?» — спросила Гертруда с нескрываемым удивлением.
«Клянусь вам», — воскликнул он, — «мне кажется, что одного вашего слова было бы достаточно, чтобы заставить меня сделать это».
Наступила минута молчания.
«Но слова этого я не произнесу», — серьезно и задумчиво сказала Гертруда. «Не произнесу, даже в том случае, если бы чувствовала за собой право сделать это. Я не хочу, чтобы вы пожертвовали наукой ради личных интересов. Я верю в вас и в вашу удачу, господин Мони, и вот почему вместо того, чтобы отвратить вас от нее, я, если бы это было нужно, сама сказал бы вам: соберите все свои силы и смело, с Богом вперед, дайте тем из ваших друзей, которые верят в вас и ваши силы,
радость видеть вас победителем, видеть ваше торжество.
Я нашел, наконец, ту поддержку, в которой так сильно нуждался. Вы оказали ее мне, мадемуазель Керсан, я никогда не забуду этого. Вы видите меня возрожденным, готовым смело двинуться вперед на борьбу и смерть. Благодарю. От всей души, — добавил он, пожимая маленькую ручку, доверчиво протянутую к нему. — Прощайте.
— Как? — Неужели вы уже покидаете нас? — сказал господин Керсен, входя в гостиную и поймав на лету последнее слово господина Мони.
— Да, к сожалению, приходится уже прощаться. Мне надо еще сделать кое-какие распоряжения, отдать несколько необходимых приказаний, а мы двинемся в путь сразу после полуночи, значит, часа через два.
— Ну так идите, отдавайте свои приказания, делайте распоряжения, но не прощайтесь с нами, потому что лейтенант Гюйон, доктор и я, мы решили присутствовать при вашем выступлении с Окима и проводить вас немного, если только вы не имеете ничего против этого.
— Весьма вам благодарен за такое сердечное внимание и расположение.
— Так значит, вы разрешаете нам?
— О, конечно. Как вы можете спрашивать, господин Керсен? Где мне прикажете поджидать вас?
— Бога ради. Не изменяйте ничего в своих планах ради нас. Мы явимся около полуночи прямо к западным воротам города.
— Благодарю еще раз. В таком случае, до скорого свидания. — Надеюсь.
— До свидания, мадемуазель, — добавил он, обращаясь еще раз к Гертруде.
— Да, я в этом уверена. — Да, до свидания. Дай вам Бог полного успеха в вашем предприятии.
Вскоре после полуночи Гертруда Керсен, сидя у открытого окна своей комнаты, выходившего на запад, печально смотрела на бесконечную длинную вереницу белых бурнусов, медленно развертывающуюся перед ее глазами и уходившую вглубь пустыни, змеясь и извиваясь при тусклом свете серебряного полумесяца. То был караван экспедиции Норбера Мони, двинувшийся в путь. Недели через две он будет в Бербере и перейдет Нил, переправляясь на плоскодонных лодках. А еще дней через 15-20 на горной возвышенности Тебали. Ну, а потом?
Что станет со всем этим? Чем должно будет окончиться это смелое предприятие? А если господин Муани потерпит неудачу, что тогда? Переживет ли он горькое разочарование, унизительное ли его самолюбие, сознание неудачи, необходимость признать себя побежденным, разбитым?
И вот, несмотря на ту твердую уверенность в нем и в успехе его дела, какую Гертруда еще так недавно выказала в разговоре с господином Мони, она теперь испытывала мучительное чувство беспокойства за участь молодого ученого. Тихий вздох, раздавшийся за ее спиной, заставил ее обернуться. И она увидела свою любимицу Фатиму.
«О чем ты, милочка моя, что тебя огорчает?»
Участливо спросила молодая девушка свою маленькую служанку. «Ты, кажется мне, скучной сегодня. Ты, которая целые дни щебечешь, как ласточка, сегодня за все время не сказала еще ни слова.
У меня есть причина, добрая госпожа», — сказала она печально. «Может ли у меня быть весело на сердце, когда я вижу, что эти добрые господа уходят в эту ночь в пустыню? Как только я подумаю об этом, так у меня душа и заноет».
«Как? Неужели это тебя так огорчает?
Разве это не огорчает всех нас здесь в доме?» — не без хитрости возразила Фатима. «Ах, добрые госпожа, право, о них стоит еще больше горевать, чем мы с вами горюем».
«Что ты хочешь этим сказать, Фатима?»
«Если бы вы только знали все то, что я слышу и знаю от людей, добрая моя госпожа. Ведь меня никто не остерегается, а потому я вижу и знаю многое, чего не видят и не замечают белые. Ах, если бы только знали, что теперь готовится!
если бы вы знали, как все здесь ненавидят геуров.
Далеко отсюда, в стране великих озер, есть великий пророк, который пришел на землю спасти детей Аллаха. Это настоящий святой, и нет ничего невозможного для него, против него никто не может устоять. А он поклялся уничтожить всех европейцев, всех до одного. Вот что говорят арабы и люди, живущие в пустыне. Они уверяют, что это должно случиться очень скоро, на этих днях. Подан будет условный знак, и повсюду, от Кордофана и Голубого Нила и до Дарфура, и в Суакиме, и в Донголе, и во всех странах, расположенных у порогов Нила, будет избиение всех белых. Страшно подумать, что этот славный, добрый, хороший господин, этот господин Моуни и тот красивый молодой англичанин, его приятель, и славный француз Виржиль, который был всегда так добр и услужлив, и даже этот английский камердинер, такой угрюмый и молчаливый, попадут как раз в этот ад. Сегодня, во время обеда, когда заговорили о Махди, мне ужасно хотелось вставить словечко, но я не посмела, а затем вы услали меня за веером.
Да, милочка, вот если б ты была там, то услышала бы, как мой отец сообщил нам, что громадная армия под начальством английских офицеров готова двинуться против Махди.
О, это ничего не значит, добрая госпожа. Вы не можете себе представить, до какой степени взбешены все те люди, которых я слышу, даже и все эти амбалы на набережной, все эти вожаки верблюдов и те берберы. Помните в ту ночь, когда ослы нам не давали спать? Все они в один голос говорят, что не хотят больше видеть чужеземцев в своей стране, что пророк повелел истреблять неверных. Они говорят такие страшные вещи, от которых волосы дыбом встают на голове. Ах, добрая моя госпожа, как я хотела, чтобы вы теперь были во Франции. Ведь это ваша родина, как вы говорили мне. Уезжайте скорее отсюда, уезжайте вместе с добрым господином, вашим отцом, и увезите Фатиму. Только она одна любит вас и останется всегда предана вам, как собака. Но что я делаю? — вдруг воскликнула маленькая служанка. — Ах, добрая госпожа моя, какая вы сделались бледная! Я так напугала вас своими глупыми рассказами. Вы захвораете из-за меня. Боже мой, простите меня!
— Нет, нет, милочка моя, я не захвораю от этого, я не больна, не беспокойся обо мне. Я только очень встревожена. Все, что ты мне сейчас сказала, только подтверждает то, чего опасаются люди, хорошо знакомые с характером и нравами здешнего населения. Мне даже кажется, что я знала и слышала все это еще раньше, чем ты мне сказала. Мне страшно за отца, который теперь за городом. Бедный папа, он ни за что не согласится уехать отсюда. А я, конечно, чтобы ни случилось, не покину его.
— И я также, добрая госпожа! — жаром воскликнула Фатима. — Но я ведь почти дитя. Может быть, я преувеличиваю опасность? Я не должна была говорить вам обо всем этом. Забудьте все, что я вам сказала. Ложитесь поскорее в кровать, уже поздно, и господин мой будет сердиться, если узнает, что вы до сих пор еще не ложились.
Гертруда уступила настоятельной просьбе своей маленькой служанки, легла в кровать и закрыла глаза, стараясь заснуть. Но сон не приходил. Всю ночь испуганное воображение молодой девушки рисовало ей страшные картины кровавой резни, и когда, наконец, под утро она забыла с тяжелой дремотой, то и во сне ее преследовали все те же страшные кровавые видения, какие мучили ее всю ночь.